Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Иван Каленов всю свою жизнь посвятил помощи людям. Теперь поддержка нужна ему самому, у него рак. Вместе мы можем собрать средства на терапию, которая его спасет. Пряники всей семьей, как на каникулах провести время с детьми и своими руками сделать великолепные подарки. Фрагмент спектакля «12 рождественских историй» по текстам журнала «Фома». У нас в эфире для тех, кто еще не успел его посмотреть. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И сегодня речь пойдет об одной экстраординарной истории. Есть семья волонтеров Виктории и Ивана Каленовых. Они из тех людей, кто реально меняет мир. С движением «Даниловцы» они ездят в больницы к детям. Помогают там, поддерживают малышей и мам. Потому что, когда у ребенка рак, мамам зачастую едва ли не сложнее психологически, чем детям. Волонтеры — это такие волшебники, которые на своих плечах уносят чужую беду, а вместо нее приносят в палаты надежду, силы и даже радость. И это оказывается не менее важно, чем медикаментозное лечение и операции. Такое служение – это настоящее христианство в делах. И этим много лет занимались Иван и Вика. И вот Вика заболела. Биопсия показала очень страшную штуку – лимфому Ходжкина. Это очень редкая и очень агрессивная форма рака. Иван сделал все, чтобы спасти жену. Он ее буквально взял на руки и вынес из болезни. Слава Богу, сейчас у Вики ремиссия. Но спустя короткое время заболел сам Иван. И вот из серии «Так не бывает, но бывает» у него выявили ту же самую лимфому Ходжкина. Говорят, что в одну воронку дважды не попадает, но оказывается, что попадает. Конечно, ребята начали бороться. За 4 года болезни Ивана исчерпаны все возможности, которые есть в России. Лучшие специалисты уже сделали все, что могли. На итоговом консилиуме российские врачи рекомендовали Ивану то, что у нас сейчас не делается – терапию CAR-T. Ее проводят в Израиле. Курс обойдется почти в 13 миллионов рублей. Вероятность излечения очень высокая, и дело за деньгами. Конечно, волонтеры-даниловцы включились в поиск средств. И сразу же сбор для Ивана открыл замечательный благотворительный фонд «География добра». В телеграм-канале журнала «Фома» также проходил благотворительный марафон с чтением сказок. Александр Ананьев и Иван Ярчевский рассказывали их в середине декабря. Все собранные средства тогда были переведены на лечение Ивана. На данный момент удалось собрать 2 миллиона 700 тысяч рублей. Это уже немало. И при этом нужно еще 10 миллионов. И время идет. На связи с нами Вера Семенова, координатор социальных проектов благотворительного фонда «География добра». Вера, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, дорогие друзья.
Фонд «География добра», конечно, отважное решение принял, когда включился в помощь Ивану Каленову. Помню, как мы с вашими коллегами обсуждали, это сложная задача в том смысле, что когда речь идет о детках, здесь, ну, как-то мы так устроены, мы откликаемся чаще на чужую беду, когда речь идет о малышах. Иван и Виктория, они взрослые, и непростая задача для благотворительного фонда включаться в такие сборы. Но, как понимаю, история Ивана, она настолько невероятная и такая трогательная, что пройти мимо вы не смогли.
Да, Алла, спасибо за такой вопрос. Он для благотворительных фондов действительно очень важен, потому что помощь детям и помощь взрослым, она разнится в плане сбора пожертвований. Как правило, детям помогают охотнее. Но что касается сбора Ивана, здесь мы действительно не смогли пройти мимо, потому что вся деятельность, вся жизнь Вани, она направлена на добро, на помощь и в первую очередь на помощь детям. Он даже сам отмечает то, что когда был волонтером и приходил в клиники, где лечились онкобольные дети, он замечал, что никто из них никогда не падал духом, не сдался или смирился со своей болезнью. Они были такими же детьми. Естественно, у детей есть родители, которые берут на себя весь удар. У взрослых такой возможности нет. Взрослые сами принимают решение бороться и ставят для себя цель жить. И такую цель поставил себе Иван, несмотря на то, что у Вани уже 4-я степень. Но мы обязательно справимся все вместе.
Вы знаете, я, конечно, с трепетом смотрю за тем, как движется сбор, и поражаюсь, буквально в середине декабря вы подхватили Ивана и Викторию, и сбор открыли, и за это время удалось собрать такую, в общем-то, немаленькую сумму. Это значит, что люди, когда знакомятся с историей Ивана, все-таки не могут остаться в стороне, подключаются, и я вижу, какие трогательные сообщения, у вас на сайте же это все высвечивается, да, можно посмотреть, какие трогательные сообщения для Ивана и Виктории оставляют, слова поддержки. Это вселяет тоже оптимизм. В нас еще много человечного, и такие люди, как Иван и Виктория, они нас заставляют сердцем, что ли, работать.
Да, вы совершенно правы, но вот за это время то, что идет сбор, уже собрано больше 2 миллиона рублей. Это очень много, чтобы укрепиться в своей любви к людям, к их добру, которое они несут. Но этого слишком мало, чтобы победить вот саму болезнь. Но Виктория и Иван, они отмечают то, что помощь приходит абсолютно из разных уголочков страны, от их знакомых. Вот, например, Ваня рассказывал, как ему помогала девочка, которой он в свое время помогал, когда был волонтером. На тот момент девочка боролась с лейкозом, ей было 8 лет. Сейчас она уже подросла, и она сама консультировалась со своим врачом по поводу диагноза Вани. Или, например, у Виктории тоже есть пациент, у которого она обнаружила нейробластому. Мама мальчика до сих пор борется за сына, но и Ивану она тоже помогла. То есть добро людей, оно превышает все прогнозы врачей, погоду на улице, то, что декабрь, и все вроде должны сейчас в новогодней суете носиться. Люди не проходят мимо. И мы, как сотрудники благотворительного фонда, в этом убеждаемся и всегда... Вот у нас перед 19 декабря, перед праздником святителя Николая случаются чудеса, закрываются сборы. Бог нас не оставляет.
Вера, а как можно было бы поддержать Ивана через фонд «География добра»? Что для этого можно сделать прямо сейчас?
На самом деле есть 2 пути, как можно поддержать Ваню. Первый – это через сайт нашего фонда «География добра РФ». Прям в поиске забиваем «Иван Каленов», попадаем на раздел с его историей и на кнопку «Пожертвовать». И второй способ, он более быстрый и легкий, это отправить смс на номер 7522 со словом «Жить», пробел, и указать сумму, которую также вы готовы пожертвовать.
7522, короткий номер для смс, в содержании сообщения пишем слово «Жить» и через пробел вводим любую сумму пожертвования. Вера, спасибо огромное фонду «География добра» за то, что вы включились в помощь Ивану. Вы знаете, он сам вот на те благотворительные сказки, на вечер сказок, которые мы устраивали, в его поддержку приехать не смог, потому что в Петербурге как раз был на обследовании в этот момент, и был очень слаб и с температурой, и все на свете. Но, вы знаете, меня потрясло. Вот они с Викторией заранее напекли пряников. Напекли пряников, чтобы передать гостям, и это были такие пряники, которые светились. Есть специальные, оказывается, технологии, с помощью которых можно витражные пряники изготовить. Внутри карамелька расплавлена, и когда к лампе подносишь такой пряник, он начинает светиться. Первый раз такое видела, но это даже второстепенно. Главное, что я не понимаю, откуда столько силы духа у этих людей. Может быть, как раз от того, что они так многих в своей жизни поддержали, что теперь у них вот этот вот импульс добра и любви какой-то неиссякаемый. Дай бог, конечно, чтобы успели мы эти средства собрать все вместе общими усилиями, и чтобы вовремя Ивану провели эту самую терапию в Израиле.
Да, Алла, спасибо за такой рассказ. Вы говорите, а у меня мурашки бегут. Вот у нас даже слово, да, с которым можно помочь Ивану жить, оно не просто так подобрано, потому что когда мы брали этот сбор, общались с семьей Виктории и Ивана, это первое, что приходит в голову. Жизнь не должна проиграть. Иван должен жить. Этот диагноз победила Виктория, и мы верим, очень верим, то, что его победит и Иван.
Спасибо вам за комментарии, и передавайте, пожалуйста, Ивану большой привет.
Да, спасибо, обязательно передам.
Вера Семенова, координатор социальных проектов благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда географиядобра.рф пишется кириллицей в одно слово «географиядобра.рф» или в любом поисковике можно ввести название фонда «География добра» и перейти на его сайт. И там, на сайте фонда, есть страница Ивана Каленова, где рассказана история Ивана и перечислено несколько способов, как можно Ивана поддержать. География добра.рф. Ну, а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 7522 и в содержании сообщения написать слово «жить» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7522 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «жить» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто поможет Ивану. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Впереди предрождественские каникулы, время, когда вся семья собирается вместе. И это самое время, чтобы изготавливать пряники. Великолепные подарки к Рождеству Христову. Они не только про вкус и красоту. Сам процесс их изготовления и украшения, он объединяет семью. Он вообще очень творческий, и принимать в нем участие могут практически все. О том, как эту идею реализуют на практике, поговорим с Людмилой Лыковой, основательницей пряничной школы и автором курсов по изготовлению пряников. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, так оно и есть, потому что я считаю, что пряники – это некий объединяющий семью момент, и я бы даже сказала процесс, потому что дети будут помнить эти моменты, проведенные с мамой в неспешной обстановке, за большим столом, может быть, даже не в кухне, а в гостиной. Можно как-то красиво украсить, зажечь свечи. Можно, например, незадолго до Рождества поменять шторы, какую-то обстановку сделать, украсить дом. И вот в этой красивой обстановке, возможно, под чтение святочных рассказов, я думаю, что можно выбрать время 1-2 раза перед Рождеством, перед Новым годом, когда вся семья объединится, может быть, даже приедут старшие дети или друзья. И вот как раньше лепили пельмени, было такое общее делание, так и можно украшать пряники. А папы, я знаю это на своем опыте, увидев это, буквально замирают на пороге комнаты, чтобы не спугнуть эту красивую картинку, и очень гордятся своей женой, своей семьей, что вот у них так тепло и уютно дома.
Людмила, а изготовление пряников – это вообще по времени? Насколько это продолжительная история?
Эта история продолжительная и, скажем так, многоплановая. И я посчитала, вот чтобы сделать один пряник, ну, вернее, я не считала, но я так прикинула, где-то 30-40 нужно таких мини-процессов объединить, чтобы этот пряник состоялся. От того, чтобы купить продукты, перемолоть, например, специи, потому что я использую свежемолотые специи, А потом замесить тесто, ну и так далее, и так далее. Это тесто там должно вылежаться в холодильнике, то есть технологический процесс не должен нарушаться. И до упаковки, соответственно, этого пряника в красивый пакетик, перевязывание его шелковой ленточкой. Вот. Но это если так всерьез к делу подходить. А если нет, то, я думаю, одного вечера, часов 2-3 хватит на украшение пряников, и при условии, если мы тесто сделаем заранее и с вечера, это не очень долго, и оно полежит в холодильнике, созреет. Вот какие-то часы определенные, оно должно лежать в холодильнике. Поэтому, ну, можно сказать, и быстро, и не быстро. Кто как сможет организоваться.
Людмила, а рецепты теста и рецепты тех замечательных глазурей, которыми пряники расписывают, их где-то можно найти? Вот что бы вы посоветовали? Какими вы пользуетесь рецептами?
Ну, я пользуюсь несколькими рецептами. Они все уходят в прошлое и берут свое начало в Архангельске, то есть вообще изначально пряники появились у нас в Архангельске, потому что раньше это был единственный порт до того, как в Санкт-Петербурге появился порт, и иноземные гости, купцы привозили туда специи, потому что пряник, он без специй, он не пряник. Вот, например, я пеку, когда пряники, использую более 6 видов специй. Это кардамон, корица, мускатный орех, имбирь, гвоздика и смесь перцев. Ну, в зависимости, там еще кориандр можно. Вот. Рецепты. Ну, рецепты можно посмотреть. Например, я веду соцсеть. У меня есть страничка ВКонтакте Людмила Лыкова. И там я периодически помещаю свои статьи о пряниках, вообще о том, как мы готовимся к Рождеству, как путешествуем. И иногда там бывают рецепты. Ну, и всегда меня можно попросить, я по просьбе высылаю некоторые рецепты праздничные, очень даже интересные.
Людмила, а детям что больше всего нравится в процессе изготовления пряников? К чему родителям готовиться, если возьмутся за такое творческое дело?
Детям больше всего нравится украшать пряники глазурью, причем разноцветной глазурью. И вообще, если честно, им нравится посыпками потом посыпать. А у нас же много всяких этих шариков там цветных, сердечек, звездочек. И вот они, прям открыв рот, иногда даже высунув язык, так увлечены, что вот этим занимаются. Ну и взрослым тоже очень интересно, на самом деле, потому что, когда я провожу свои мастер-классы, взрослые люди все как один превращаются в детей. И мне так радостно. То есть моя цель, собственно говоря, ну, конечно, научить людей, это понятно, но и доставить им такую вот детскую радость, тем более в преддверии Нового года, Рождества. И они как дети, значит, там краски подбирают, какие-то вот движения делают, стараются. Вот как мальчики и девочки. Очень приятно, на самом деле, смотреть.
Очень радостно слышать то, о чем вы рассказываете. И вместе с тем в голове все время эта мысль, что все-таки у нас сейчас особое время и особый год завершается. И, ну, как мне кажется, этот год он нас учит, призывает к тому, чтобы мы как-то максимально внимательно, что ли, трепетно друг к другу относились и ценили то время, когда мы вместе, и обращали внимание на тех, кому помощь нужна вокруг нас. Пряники. Мне кажется, что это, конечно, не про глобальную помощь, но ведь они могут стать символом внимания. Можно, наверное, пряники использовать как сувениры рождественские. И даже и соседей таким образом поздравлять, и, может быть, даже тех людей на улице или около храмов, которые милостыню просят, чтобы это их утешило немножко и порадовало. Как думаете, у вас есть вообще вот такая практика?
Да, конечно, конечно. Я всегда учу детей, во-первых, ценить то, что мы имеем, первое. Второе, благодарить Бога и родителей. Благодарить вот за то, что у нас есть. Потому что, ну, благодарность – это самое главное чувство, мне кажется, которое люди должны испытывать. И иногда дети очень удивляются, когда узнают, что у кого-то там нет собственной кровати или там каких-то собственных варежек. И поскольку мой муж священник, он иногда берет с собой детей на причастие к тяжело больным людям. Дети вот учатся сострадать и с удивлением обнаруживают, что кто-то лежит там 10 или 20 лет, не может встать с кровати, кому-то будет большая радость, если человек увидит другого человека, и оказывается, к ним там никто 15 лет в гости не приходил. Ну, то есть вот умение войти в жизнь другого человека, ну, эмпатия это еще по-другому называется. Ну, и пряник радует, и вот у храма, если, как вы сказали, раздать людям нуждающимся, просящим милостыни, то есть это и радость, конечно, большая, но и сытно, и вкусно, и вот приравнивается, можно сказать, к завтраку. И перед Рождеством, перед Новым годом очень много я делаю именно таких пряников, сувениров. Во-первых, мы поздравляем друзей, учителей, врачей, родных, там, друзей, детей. И это своего рода у меня получается, ну, вместо что-то открытки. Потому что с детства, ну, и меня так учили, и я детей учу делать открытку своими руками. Или какой-то маленький подарок, ну, вот такой вот рукодельный, чтобы тепло человека чувствовалось, и чтобы этого человека согреть. У нас, например, в школе собирали посылку для бабушек и дедушек одиноких, которые живут в деревнях, причем в глухих деревнях, и просили принести тушенку, сыр, колбасу, ну, в общем, что-то такое не скоропортящееся, и что могло бы порадовать вот пожилых людей, потому что они это видят раз в год. Вот мы как раз принесли эти пряники, рождественские звезды на палочках. В глубинку поедут эти пряники и порадуют людей этих. И детям мы раздаем. По-разному, конечно, можно.
Резюмируем. Рецепты достойные, проверенные и традиционные можно найти, например, у вас в социальных сетях. Людмила Лыкова, например, во ВКонтакте, вы их выкладываете, щедро ими делитесь. И, как понимаю, там же вы примерно описываете и процесс изготовления, то есть за подсказками, если что, можно туда заглянуть, ну или найти какие-то другие рецепты в интернете.
Конечно, конечно. Очень много рецептов. Вот если я использую козульное тесто, оно готовится не быстро, там на основе жженого сахара, как в старину делали, то в интернете огромное количество разных рецептов прекрасных. Тут, мне кажется, дело в украшении больше. Естественно, есть традиция, как расписывали вот эти вот пряники, они назывались козули. Раньше делали к празднику фигурки животных. То есть это сейчас у нас плоские такие пряники, ну, там, толщиной 5 миллиметров, там, 9-10 миллиметров. А раньше пряники лепились вот как фигурки из глины, и причем пеклись они из ржаной муки. То есть это сейчас, я бы сказала, баловство. Вот сахара много, того, сего. А раньше вот из ржаной муки со специями. И дети вот пекли, или мамы детей радовали с такими длинными шеями, ну, то есть такие своеобразные. Вот, а потом пряники стали плоскими, и их украшали солнечной символикой, ну, и просто как вот животных, если это конь, то там у него седло могло быть, копыта, ну, то есть натуралистические такие рисунки.
Солнце как... Это же тоже и символ Христа, солнце правды, да, и рождественские звезды, наверное, тоже такая традиционная тема. А дальше уже у кого на что хватит фантазии и мастерства. Спасибо вам за комментарий и спасибо за то, что делитесь рецептами и своим искусством.
Спасибо вам. С наступающим Рождеством.
Людмила Лыкова, основательница пряничной школы, автор курсов по изготовлению пряников, была с нами на связи. Рецепты пряников и варианты росписи есть в свободном доступе. И, конечно, их можно найти в социальных сетях на страницах Людмилы Лыковой. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире замечательные воспоминания протоиерея Евгения Соколова про первый апельсин, который он попробовал в своей жизни. Этот текст звучал в нашем стереоспектакле «12 рождественских историй» по мотивам публикации журнала «Фома», который мы сыграли в минувшее воскресенье. Для тех, кто пока не смог к нам прийти, фрагмент у нас в эфире на «Радио Вера». Читает историю отца Евгения Александр Ананьев, 300-летний альт в руках гениальной Светланы Степченко, а за роялем молодой виртуоз Иван Ярчевский.
И вот декабрь, конец второй четверти, и наша классная руководительница Мария Владимировна вручает всем на последнем уроке табели успеваемости и новогодние подарки. Дело было давно, кто-то из вас, наверное, помнит вот те старые добрые советские новогодние подарки. Это такие бумажные пакеты, непрозрачные, а в пакетах конфеты, вафля, яблоко. Ну, вы помните. Но в том году у нашего первого А-класса особенная радость. Мама Вити Антонова летала в Москву и привезла для нашего первого А-класса 36 апельсинов. Вы не понимаете? 36 апельсинов, друзья. Апельсины для нас, жителей маленького северного города, они были, ну как бы вам объяснить, самым вкусным в мире фруктом. Все. Многие из моих сверстников впервые попробовали апельсин в 6-7 классе, а у нас первый А. И поэтому мы с таким нетерпением ожидаем вот этот самый подарок. И вот подходит моя очередь, Мария Владимировна вызывает меня, вручает мне табель и новогодний подарок. Я его беру, прижимаю к груди, не открываю, медленно иду к своему месту между парт, но пытаюсь прощупать апельсин сквозь непрозрачную бумагу. Конфеты есть. Да, вафли есть. Яблоко есть, но больше ничего круглого и твердого в пакете нет. Сажусь на свое место, открываю и точно. Нет апельсина. Я дожидаюсь с трудом, когда выдадут последний табель успеваемости, и сразу: «Мария Владимировна, у меня нет апельсина». «Как нет? У всех есть, и у тебя должен быть». «У всех есть, а у меня нет». И все, и слезы, и сопли в три ручья. И Мария Владимировна подходит, открывает, смотрит. «Ой, — говорит, — и правда, нет апельсина». «Так, ну ты не реви. Слезы вытри. Ты мужчина или не мужчина? Не реви. Мы обязательно разберемся. А сейчас, дети, оставляем свои вещи на партах и идем в актовый зал на елку». Я плетусь вместе со всеми. Чувство пострадавшего героя разрывает мое вот это маленькое сердце. Я стою у стены. Я не принимаю участия ни в каких этих там песнях, этих танцах, хороводах. И, конечно, никаких больше слез. И я хочу, чтобы каждый в этом зале видел вот этот мой стоический героизм. Никаких слез, слышите? Но по дороге домой, конечно же, жалость к себе охватила там с новой силой. И опять и слезы, и сопли. Я поднимаюсь к квартире. Мама открывает дверь, я захожу, разуваюсь, мама такая: «Ну как, сын, сколько четверок?» Я говорю: «Две». «А почему грустный, почему глаза красные? Тебя кто-то обидел, ты плакал?» «Мне апельсин не дали». «Как не дали? Там же было всем по одному, прикинь. Всем дали, а мне не дали. На, посмотри, посмотри». И мама берет пакет, раскрывает. Представьте себе. «Сын, как нет апельсина?» «А это что?» Я не верю своим глазам. Господи, так это получается что? Получается, кто-то из моих одноклассников совершил великий жертвенный подвиг. А тут я со своими этими слезами, соплями и этим своим героизмом, понимаете? И мне становится так стыдно за все это. Я, конечно же, сразу в первый день после каникул прибегаю, начинаю робкий опрос. «Ребят, кто мне свой апельсин отдал?» А никто не признается. «Ребят, ну скажите, мне ж надо как-то поблагодарить». А в ответ тишина. Никто не признается. И вот проходит 10 лет, выпускной бал. Я выхожу. «Дорогие друзья, добрый вечер. Помните, в первом классе была история с апельсином? Скажите, кто мне свой апельсин отдал?» Никто не признается. Тишина. И вот проходит еще 25 лет, встреча выпускников. Да ну, нет, конечно. Я никому не пристаю больше вот этой со своей апельсиновой назойливостью. Ну, это странно было бы, правда? А, нет. Но если б вы знали, как мне ужасно хочется, ужасно хочется встретить и поблагодарить этого человека. Не за апельсин, нет. Знаете, за что? За то, что он вот этим своим поступком потом столько раз будил во мне мою иногда засыпающую мужскую совесть.
Это был фрагмент стереоспектакля «12 рождественских историй» по текстам журнала «Фома». Добрую историю про апельсин и многие другие можно найти на сайте foma.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала – у нас есть традиция под Новый год ставить в журнале вальс Энтони Хопкинса, поскольку у него 31 декабря день рождения, а музыка эта наполненная какой-то детской радостью и светом. Я не знаю, когда будет подходящее время для такой музыки, но немного света и радости всем нам очень нужно, хотя бы для того, чтобы помнить, каким прекрасным может быть мир и каким прекрасным может быть в нем проявление человека». Вальс Энтони Хопкинса на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».